Люба Аматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Назначение нового губернатора Приморья. В целом губернаторская политика Кремля. Избрание президента Молдавии. Акция наблюдателей на прошедших выборах в Петербурге. Новое предложение по президентскому помилованию дела ЮКОСа. Ситуация в Афганистане. Начало сезона «Формула-1». Липцигская книжная ярмарка. Рубрика «Сегодня в Америке». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Новым губернатором Приморья стал Владимир Миклушевский. Депутаты Законодательного собрания Приморского края сегодня утвердили его кандидатуру до 16 марта. Ректор Дальневосточного федерального университета исполнял обязанности главы региона после отставки Сергея Дарькина, покинувшего пост по собственному желанию перед президентскими выборами. В это время судьба других губернаторов, в частности Московской области и Краснодарского края, остается под вопросом. Продолжает корреспондент Радио Свободы Динара Сиддикова.
Кандидатуру Владимира Миклушевского поддержали 34 из 38 депутатов. До заседания депутаты Законодательного собрания от Коммунистической партии не раз заявляли, что будут голосовать против. Именно в КПРФ ставленник Кремля вызвал особое неудовольствие. На этом фоне для поддержки Миклушевского в Приморье прибыл целый ряд федеральных чиновников, включая представителя администрации президента. Местные коммунисты пытались даже договориться с другими фракциями о переносе выборов на осень, когда вступит в силу закон о выборах губернаторов. Однако сделать это не удалось, и обещание голосовать против кандидата Кремля выполнили лишь 4 из 9 представителей КПРФ. После торжественной инаугурации Владимир Миклушевский заявил журналистам, что намерен начать работу с декриминализацией Приморского края, сокращения бюрократии и ликвидации коррупции.
Есть конкретный план. В каждом случае коррупционных проявлений он, естественно, свой порядок действий. Поэтому мы начинаем работать по конкретным болевым точкам. Эти болевые точки подсказали сами люди.
Миклушевский начал исполнять обязанности губернатора после того, как Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении обязанностей Сергея Дарькина. Слухи о его связи с криминальными структурами впервые появились еще 10 лет назад. Имидж Миклушевского в корне отличается. Уходя с поста губернатора, Сергей Дарькин признал, что одной из его ошибок стала недостаточная открытость на встречах с населением и прессой Приморья. Владимир Миклушевский еще одной своей задачей наряду с декриминализацией региона называет привлечение к управлению представителей гражданского общества. Новый губернатор сыграл на контрасте с бывшим, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Есть такое понятие, как new face, новое лицо. Этот феномен в нынешней реальной политике в России очень востребован. Что касается Владимира Миклушевского, он для края человек относительно новый, но при этом уже пустил определенного рода корни. Люди высокого интеллектуального уровня, я имею в виду научного склада ума, среди губернаторов редкость. Он вроде бы варяг, а вроде бы и не очень. Он сумел установить определенную систему отношений в регионе, будучи ректором, и при этом сохранил связь с федеральным центром, не особенно подчеркивая это. Владимир Миклушевский, по сути, сработал на контраст. Та система, которую выстроил Сергей Дарькин, для управления регионов, она оказалась неэффективна, посмотрите на экономические показатели, она осыпалась в нужный момент, когда на нее было оказано определенным рода давление форсировать проект выстраивания инфраструктуры к саммиту АТЭС. Вот Миклушевский довольно эффективно использовал политическое падение Сергея Дарькина.
Беспрецедентная отставка Сергея Дарькина прямо перед президентскими выборами обеспечила необходимый власти результат. Если на парламентских выборах «Единая Россия» набрала в Приморском крае лишь 34%, то уже на президентских Владимир Путин получил 57% голосов. Результат выборов – одна из причин, по которой обсуждается судьба еще одного губернатора Московской области Бориса Громова. Его полномочия истекают в мае. Однако досрочной отставки Громова журналисты ждут уже в конце марта. На это не могли повлиять многочисленные протесты жителей Московской области, которые объединились в движение «Громову нет», говорят политологи. Скорую отставку Громова президент Центра политической аналитики Михаил Тульский объясняет желанием Кремля поставить своего кандидата до введения прямых выборов губернаторов.
У нас по закону, внесенному Медведеву, губернатор назначен сейчас, и он будет 5 лет оставаться назначенцем, и выборы его будут только через 5 лет, когда либо Шах умрет, либо Ишак сдохнет.
На место Громова прочат и Бориса Грызлова, и полпреда президента Евгения Куйвашова, и даже министра транспорта Игоря Левитина. Кого вы считаете вероятным назначенцем Кремля?
Обычно кого Кремль назначает? Назначает фигуру не скандальных, При этом, ну, конечно, Московская область одна из 5 самых привлекательных в нашей стране регионов, поэтому здесь, конечно, для Кремля должна быть какая-то фигура полностью лояльная, полностью проверенная. То есть либо вот такая фигура Ширма, как Собянин в главе Москвы, либо какая-то фигура вот из питерских, кто работал с Путиным. Но Путин не решится, потому что, ну, это вызовет некий скандал, и поэтому, скорее всего, остановится на какой-то вот такой Ширме. Грызун скандальный, а Левитин тоже скандальный. То есть Путин любит назначать таких малоизвестных. Найдет нового какого-то Зубкова, никому неизвестного, и назначит.
Разговоры об отставке Громова появились еще 3 года назад, когда регион оказался в преддефолтном состоянии, в том числе из-за масштабной коррупции. Тогда же из страны скрылись несколько крупных министров Подмосковья, обвиняемые в финансовых махинациях. О других причинах возможной отставки говорит политолог Михаил Тульский.
Громов, в общем, по большому счету, слишком старый, ему скоро 70 лет. И плюс он все-таки из лужковской команды выходит. Весной прошлого года мы видели там по российскому телевидению такие мочильные передачи против Громова. Что, собственно, у Громова и вызвало стойкое ощущение, что его не переназначат, и поэтому он почти не старался на выборах в Госдуму, 34%, из которых там всего около 5% фальсификации. А с другой стороны, ему, наверное, сделали втык за это, и он тогда очень постарался в плане результатов Путина. И уже фальсификация была намного выше. И как бы его за это должны отблагодарить чем-то, но вот благодарить не очень хотят.
А вот губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, несмотря на широкую протестную кампанию, напротив, может остаться на своем посту. Требования об отставке Ткачева зазвучали с новой силой после ареста местных активистов во главе с экологом Суреном Газаряном. Блогер Алексей Навальный обвинил губернатора в коррупции. Он заявил, что губернатор в том числе незаконно прибавил к своему поместью на берегу Черного моря несколько гектаров земель госфонда. Против вырубки на этом участке деревьев, записанных в Красную книгу, выступают экологи. Однако Ткачев обеспечивает власти нужные результаты на выборах. К тому же он ведет удачную подготовку к зимней Олимпиаде. Поэтому, говорит генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков, губернатора в ближайшем будущем не снимут.
Губернатор Ткачев известен своей лояльностью к правящему режиму. Хотя, если вспомнить начало его политической карьеры, то тогда его выдвинул на пост губернатора бывший губернатор Краснодарского края Кондратенко. Тогда Краснодарский край входил в так называемый «красный пояс», и вот движенец от коммуниста Кондратенко Ткачев прошел такой длинный путь от фактически человека с левыми убеждениями к стороннику Путина, Медведева и все, что с этим связано. Все-таки Олимпиада в Сочи, и Ткачев в курсе очень многих, наверное, вещей, которые там происходят. И, наверное, в этот момент как-то опасаются менять губернатора в таком достаточно сложном регионе. Краснодарская элита, есть сочинская элита, которая еще с советских времен всегда была ближе к Москве.
Вопрос о переназначении Александра Ткачева на посту губернатора законодательное собрание Краснодарского края рассмотрит уже 21 марта. У экспертов его переназначение не вызывает сомнений. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время Свобода». В Москве 17 часов 15 минут. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Как сообщило ведомство, это сделано после того, как установлено, что Бородин, объявленный в международный розыск, находится на территории Великобритании. В России в отношении бывшего главы Банка Москвы расследуется несколько уголовных дел. В частности, в них идет речь о хищении путем мошенничества миллиардов рублей. Представители партии «Народной свободы» отказались обсуждать с депутатами Госдумы поправки к законопроекту, упрощающему создание политических партий в России. Как заявил представитель Парнаса, из 16 предложенных оппозицией поправок в обсуждение вынесены только 3 наименее существенные. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Кирилл Кобрин. Тема программы «Русский коллаборационизм. В плену иллюзий Власов. Часть 2. И проблемы турецких рабочих в Чечне». Программа «Время и мир». 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к еще одной международной теме. Парламент Молдавии сегодня избрал президента страны. Им стал 63-летний судья, председатель Высшего совета магистратуры Николай Тимофти. Сегодняшнее голосование в парламенте было 8-й попыткой избрать президента Молдавии за 2,5 года. Избрание президента мы обсуждаем с корреспондентом Радио Свобода в Молдавии Ириной Северина. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Ирина. Как я понимаю, 8-я попытка стала удачной, но это была 8-я попытка из-за противостояния между правящим альянсом и коммунистами. Что-то произошло? Какая-то часть коммунистов согласилась поддержать нового президента?
Да, действительно, часть коммунистов, группа коммунистов, представителей фракции коммунистов, потому что не все они являются членами Компартии, вышла из фракции коммунистов для того, чтобы поддержать избрание президента страны. И вот сегодня это произошло.
Скажите, Ирина, коммунисты обещали вывести сегодня 1000 людей на улицы в знак протеста. Действительно ли прошли манифестации против избрания нового президента?
Действительно, коммунисты сегодня хотели, как они говорят, предотвратить преступление, которым они называют избрание президента страны. Они считают парламент нелегитимным, и потому вот такое преступление, как избрание президента страны, должно было быть предупреждено. Однако в связи с тем, что заседание было перенесено на более раннее время, коммунисты не смогли предотвратить этого. И, как говорит идеолог коммунистов Марк Ткачук, что теперь они собрались для того, чтобы осудить это преступление.
Скажите, пожалуйста, новый президент страны Тимофти, он выступал с какими-то заявлениями, что он собирается делать на своем посту новом?
В общем-то, он не является политиком, это многое объясняет, и, в принципе, это достаточно благотворно для страны, когда, в общем-то, представитель юстиции во власти. Его программа, с которой он выступил перед избранием и в телевизионных шоу, говорит о том, что она практически совпадает с программой интеграции Альянса за европейскую интеграцию. То есть он видит своей целью реформирование судебной системы, которая является одним из главных препятствий на пути развития страны, и другие реформы, которые помогли бы повысить уровень жизни в стране.
И в заключение вопрос, правильно ли я понимаю, что сегодня прошли акции и в поддержку избрания нового президента в Молдавии?
Действительно, сегодня прошли акции по поддержке избрания президента Молдавии, и после своего избрания Николай Тимофти обратился к ним с приветственным словом. В общем-то, и я могу сказать, что действительно сегодня в Молдавии приподнятое настроение, потому что всем уже надоела ситуация, когда вот эта проблема остается нерешенной. Теперь Молдова может как бы получить некоторую стабильность на протяжении 2 лет и заниматься развитием.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что с нами в эфире была корреспондент Радио Свобода в Молдавии Ирина Северин. А мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас нас ждет сообщение из рубрики «Происшествия». Третий день в Удмуртии. Ширится скандал по поводу обнаруженных химических отходов в 2 километрах от поселка Болезино на севере республики. Передает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
На данный момент известно, что 6 железнодорожных цистерн с отходами новочебоксарского завода «Химпром» питерская фирма «Ленхиммаш» направила в адрес своего ижевского представительства общество с ограниченной ответственностью «Винто». Все эти передвижения происходили еще в декабре прошлого года. Содержимое цистерн – 4-хлористый углерод. Жидкая субстанция, которая при низких температурах замерзает, а при температуре выше 0 начинает активно испаряться. О токсичных свойствах слитых отходов говорит профессор Ижевской медакадемии Леонид Ионов.
Поражают очень многие органы печени. Они являются канцерогенными. Воздействие на организм человека очень сильное. Они могут накапливаться скапливается в организме, является мутагенами.
Для летального исхода человеку достаточно 30 миллиграмм этого вещества. 163 тонны его были слиты в открытую емкость – битумное хранилище заброшенного асфальтобетонного завода близ райцентра Болезино. Кто первым забил тревогу, не сообщается, но в магазинах, на остановках, в аптеках поселка появились анонимные листовки, сообщавшие об опасном соседстве. Местные власти придерживаются версии, что волноваться жителям не стоит, говорит замглавы Болезинской администрации Николай Харыбин.
Пока стоят морозы, я могу с уверенностью сказать, что пока никуда ехать не надо. И до теплых дней постараемся все-таки решить этот вопрос. Это четверо.
Окончательное решение вопроса – это герметизация места слива, то есть возведение над ним герметичного купола. А поскольку сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы объявить Болезино с окрестностями зоной чрезвычайной ситуации, значит, опасность все-таки есть. Для оценки рисков сегодня с утра на место происшествия выехала межведомственная комиссия, куда вошли сотрудники природоохранной прокуратуры, МЧС, Роспотреб и Росприроднадзора, а также следователи Следственного управления Следственного комитета по Удмуртской республике. Комментарии старшего помощника руководителя Следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Макарова.
По данному факту, 14 марта следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. В настоящее время проходит первоначальное следствие действий, оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, и ход расследования взят на контроль руководством Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской республике.
Одной из трех емкостей, отправленных из Болезино дальше, в сторону Ижевска, следователи нашли на железнодорожных путях станции Ижевск заполненной, но две других оказались пустыми. На данный момент ничего не известно о том, где было слито содержимое этих двух цистерн. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Еще одна российская новость, на этот раз связанная с политикой. Президент России Дмитрий Медведев получил рекомендации о помиловании, подготовленные президентским советом по правам человека и развитию гражданского общества. Помимо проекта новой редакции указа о помиловании и списка конкретных граждан, которых предлагается освободить от уголовной ответственности, совет разработал пакет поправок к действующему законодательству. Они, в частности, связаны с изменениями в процедуре условно-досрочного освобождения. Предлагается и проект закона о масштабной амнистии, в том числе и для осужденных по экономическим делам, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В последние 11 лет число помилованных в России сократилось в десятки раз. И если в 2000 году было помиловано 13 тысяч человек, то за все время своего президентства Владимир Путин и Дмитрий Медведев помиловали в общей сложности около 1000. По мнению членов Президентского совета по правам человека, эти цифры красноречиво свидетельствуют о необходимости менять процедуру помилования, которая после указа, принятого Владимиром Путиным в декабре 2001 года, фактически нивелировала саму идею помилования. Совет при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества подготовил для Дмитрия Медведева проект новой редакции указа о помиловании, который, по словам члена Совета судьи Конституционного суда в отставке Тамары Морщенко, содержит два ключевых момента.
Первый и самый важный, что в самом указе о помиловании и в положении о комиссиях по помилованию, которое утверждено указом президента, не должны быть заранее перечислены категории лиц, на которых помилование не распространяется. Это самое важное наше предложение, потому что перечисление нормативным образом в отношении неопределенного круга лиц тех, на кого не может распространяться конституционное право, это явно неконституционная акция. И второе изменение, тоже знаковое, в комиссии по помилованию, хотя мы не предлагаем их вообще устранить, должны заниматься исключительно формальной работой, проверкой формального соответствия полученных материалов и ходатайств о помиловании тем необходимым сведениям, которые должны в ходатайствах содержаться, чтобы они могли быть рассмотрены, потому что если там нет необходимых формальных данных, то невозможно и осуществить акт помилования. Но никаких абсолютно отказов эти комиссии по помилованию при должностных лицах высших субъектов Федерации абсолютно не должны себе позволять.
Помимо проекта новой редакции указа о помиловании, Совет по правам человека предложил президенту и список рекомендуемых к помилованию граждан. В списке 35 фамилий. По словам члена СПЧ, директора Института прав человека Валентина Гефтера, формируя этот список, члены Совета исходили из того, что в сложившейся ситуации и при существующих недостатках в системе правосудия необходимо дать сигнал обществу, что президент и верховная власть признают ошибки и сбои в правосудии есть, и есть желание и возможность их исправлять. По мнению Гефтера, проще всего продемонстрировать это, показав, что конкретные люди могут быть помилованы.
Речь не идет о том, что мы предлагаем какой-то закрытый список людей, которые нельзя ни сократить на одного, ни добавить на одного. Там есть люди, которые выполняют должностные обязанности. Зам мэра подмосковного города, начальник космодрома Плесецк. Там есть люди, которые преследовались по экономическим, как предприниматели, мотивам. Там есть ученые-шпионы, все 5 человек, в отношении которых или отбывают они сейчас наказание, или ведется следствие. Там есть активисты самых разных крыльев, скажем так, протестного движения. Самые разные эти группы там представлены, чтобы показать президенту, насколько эта картинка уже выходит за рамки одного-двух дел, которые вот называют политически мотивированным преследованием. Мы стараемся избегать этого термина и по разным аргументам говорим, почему эти люди можно быть представлены президенту для этого. Мы не исключаем того, что по некоторым из них, предположим, президент не может или не захочет принять решение о помиловании. Говоря о том, что есть другие правовые меры, мы предлагаем проект амнистии довольно широкой, не только по отношению предпринимателей, но и любых других обвинявшихся в ненасильственных преступлениях. По некоторым могут быть рассмотрены варианты пересмотра уголовных дел. Условно-досрочное освобождение. В данном случае, хотя список на помилование, мы не закрываем его не только, еще раз подчеркиваю, по людям, но и по мерам правового реагирования, которые могли бы быть.
Проект новой редакции указа о помиловании и список рекомендованных к помилованию граждан передано президенту в числе большого пакета поправок к действующему законодательству. Почти все они были опубликованы одновременно с результатами независимой экспертизы дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Например, предлагается предусмотреть рассмотрение уголовных дел по экономическим преступлениям с участием присяжных, расширить перечень дел уголовное преследование, по которым невозможно без заявления потерпевшего, запретить расширительное толкование закона и наказывать только за то, что в законе прямо называется преступлением. Совет также предлагает пересмотреть принципы применения условно-досрочного освобождения и провести незамедлительную амнистию осужденных за ненасильственные преступления, в том числе экономические. Члены президентского совета по правам человека рассчитывают встретиться с Дмитрием Медведевым до окончания его полномочий. Предварительное решение об этой встрече принято. Ожидается, что она пройдет в апреле. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России направила в Великобритании запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. В России в его отношении расследуется несколько уголовных дел о хищении путем мошенничества миллиардов рублей. Представители партии «Народные свободы» отказались обсуждать с депутатами Госдумы поправки к законопроекту, упрощающему создание политических партий в России. Представители Парнаса объяснили это тем, что из 16 предложенных непарламентской оппозицией поправок на сегодняшнее обсуждение были вынесены только 3, наименее существенные. Парламент Молдавии избрал сегодня президента страны. Им стал 63-летний судья, председатель Высшего совета магистратуры Николай Тимофте. Сегодняшнее голосование было 8-й попыткой парламента избрать президента Молдавии за 2,5 года. Мать Владислава Ковалева приговорена к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года, обратилась с просьбой к президенту Беларуси Беларуси приостановить исполнение приговора на год. Любовь Ковалева надеется, что за это время Комитет ООН по правам человека рассмотрит ее жалобу о нарушении права на жизнь. В Бельгии сегодня в 11 часов по местному времени была проведена минута молчания в память о детях, погибших при катастрофе автобуса в Швейцарии в минувший вторник. Автобус врезался в стену тоннеля. Погибли 28 человек, 22 из них были школьниками. Сирийские правозащитники сообщили, что между правительственными войсками и формированиями бывших военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции, произошли столкновения в пригородах столицы страны Дамаска. Полтора месяца назад в результате крупной военной операции правительственные войска заняли эти районы и установили в них свой контроль. Йеменские власти заявляют, что похищение гражданки Швейцарии в провинции Шавба осуществили, по всей вероятности, боевики Аль-Каиды. Продолжаем программу «Время свободы». Немного культуры. В Лейпциге вчера открылась традиционная книжная ярмарка, одна из крупнейших в Европе. Кроме того, в Лейпциге проходит и крупнейший фестиваль литературный. И в Лейпциге сейчас работает мой коллега, ведущий программы «Поверх барьеров» Игорь Померанцев. Он сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Игорь. Как ваши ощущения, впечатления от ярмарки?
Здравствуйте, Валентин. Ощущения замечательные, потому что, послушайте, тут огромное стечение людей, и все они пришли ради книг. Ну, конечно, не стоит забывать, что это книжная ярмарка с ударением на ярмарку. Это большой торг, и ты буквально физически слышишь не просто шуршание книжных страниц, а еще и купюр, чеков, происходит торг, договоры. Что меня порадовало, как все-таки, да, человека не здешней культуры, что вообще-то книгами запрещено торговать у стендов. Есть специальный магазин, куда ты сдаешь книги, но чуть-чуть все приторговывают, но это полулегально. Кроме того, я уже давно не видел такой концентрации интеллигентных лиц. Здесь буквально десятки тысяч людей, это люди, которых привлекают книги. Здесь очень много детей, потому что лейпцигские гимназии предоставили детям возможность вместо занятий приехать на эту самую выставку. Что еще? В фокусе фестиваля это три литературы, кстати, белорусская, украинская и польская. Я говорил с устроителями, с президентом, я спросил, почему этот выбор, почему Польша. Девиз «Транзит». Вот украинскую и белорусскую литературу в Германии видят как литературу, которая находится в состоянии транзита. Это значит, она на пути к Европе. Почему Польша, я спросил? Ну, потому что Польша это такой ледокол, это локомотив, она уже в Европе. Вообще, вы знаете, у меня впечатление хорошее очень, вот благодаря украинским писателям. Вот в Украине там всякие споры, уже там десятилетиями надо вступать куда-то, в НАТО, в Европейский Союз. А вот лучшие украинские современные писатели, они давно уже вступили.
Игорь, скажите, правильно ли я понимаю, что вот это восточное направление придает некую политическую составляющую выставке, ярмарки?
Вы знаете, я говорил, прежде всего, всегда на ярмарке коммерческий интерес. Речь идет о популяризации литературы, которая мало пока известна на Западе и в Германии, хотя такие имена, как Сергей Жадан или Юрий Андрухович, это громкие имена в Германии, но прежде всего коммерческий интерес. Поскольку вот это новый ресурс, это новый взгляд. Вообще, я не думаю, что я открою Америку, если я скажу, что интерес к такого рода литературе, в том числе и русской, это прежде всего этнографический, а не художественный интерес. Да, и, кстати, вот это единственная у меня такая грустная нота. Россия почти не представлена на фестивале. Есть буквально три стенда, это небольшие какие-то издательства от правительства Москвы, русское издательство из Латвии, петербургское маленькое издательство. Нет, я не видел серьезных фигур, серьезных писателей. Ну, разве что Светлана Алексеевич, но она приехала по приглашению своего немецкого издателя.
Игорь, ну и в заключение вопрос. Вы же там не просто зритель, вы же один из участников.
Да, меня пригласил фестиваль, литературный фестиваль поэтический международный «Меридиан Черновец», «Черновицкий меридиан». И я вообще-то, да, в компании украинских писателей, ну, такая белая немножко ворона, но ворона с крыльями. Ко мне подходит, разговаривает, на стенде представлены две мои книги, «Винные ласки» на русском языке и перевод на украинский язык в «Инарне». Так что я при деле, коллега.
Большое спасибо, Игорь. Желаю вам и дальнейшей плодотворной работы на Лейпцигской ярмарке. Напомню, что это с нами в эфире был Игорь Померанцев, ведущий программы «Поверх барьеров».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к политическим российским событиям. 16 апреля несколько сот наблюдателей Петербурга решили прийти на главпочтамт, чтобы отправить в районную прокуратуру жалобы на нарушения, зафиксированные ими на выборах президента России. С подробностями Татьяна Вольская.
Решение подавать жалобы через почту продиктовано тем обстоятельством, что, по словам членов организации наблюдателей Петербурга, в прокуратуре их обращения принимать отказывались. Вообще наблюдатели Петербурга не желают успокаиваться после выборов, говорит глава комитета за честные выборы Татьяна Дарутина.
Наблюдатели собираются в разных концах города, у кого есть офис, кто-то на квартире, кто-то в кафе, и обсуждают итоги выборов. Мало того, наблюдатели сейчас очень активны, они подготовили тысячи жалоб. Я, например, была в штабе Прохорова, где лежат два ящика жалоб, с которыми помогают разбираться юристы. Власть хочет все-таки признать эти выборы, а в Петербурге все мои знакомые говорят, что такого количества фальсификаций не было, и они не выбирали этого президента. Вот и все.
В своих жалобах петербургские наблюдатели потребуют от прокуратуры разобраться в том, почему председатели участковых избирательных комиссий в массовом порядке не допускали наблюдателей на участки, удаляли их по надуманным причинам, запрещали фото- и видеосъемку, не давали стоять поблизости от ящиков для голосования и следить за работой со списками избирателей, а главное, почему итоги голосования в полученных ими копиях протоколов и данные в системе ГАЗ выборы столь сильно расходятся. Слаженная акция по подаче обращений в прокуратуру через почту стала возможна благодаря тому, что наблюдатели с самого начала продемонстрировали способность к хорошей организации.
ВКонтакте были созданы группы по каждому району, и они координировались, и в этом процессе участвовали многие другие организации общественные. Вот, например, я была одним из экспертов, которые обучали наблюдателей теории и практике. Но избирательные комиссии вели себя столь беспардонно, что даже знания намного лучше, чем у многих членов комиссии наших наблюдателей, не спасли их. Впервые в истории выборов на многих участках вообще не подводились итоги выборов. Можно сказать, что выборы там не проводились. Как по команде, председатели участковых избирательных комиссий, схватив протокол и не упаковав документы, сбегали в территориальные избирательные комиссии. Это не единичный случай. Так что, если не будет нормальных судебных решений, то народ просто разочаруется в своей стране.
16 марта выбрано потому, что это последний день работы участковых избирательных комиссий. Но если жалобу зарегистрируют, то комиссия продолжит работу, и ее можно будет привлекать к ответственности. Наблюдатели не думают, что создадут слишком большие сложности для главпочтамта, поскольку придут не все сразу, а группами. Тем не менее, на главпочтамте решили работать в усиленном режиме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Международные новости. Ситуация в Афганистане находится в центре внимания мировых СМИ. На одно из зданий в пригороде столицы Афганистана Кабула упал вертолет, на борту которого находились турецкие военнослужащие международной коалиции. Погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе двое афганцев. Несколько человек были ранены. Это событие, как и недавнее убийство американским сержантом по 16 мирных жителей, а также сожжение Корана на военной базе, обостряет и без того непростые отношения между Кабулом Кабулом и Вашингтоном. Накануне талибы заявили о приостановке переговоров с Соединенными Штатами и с афганскими властями, а президент Хамид Карзай призвал международные силы коалиции прекратить патрулирование афганских населенных пунктов. С подробностями Александра Вагнер.
В череде поступающих из Афганистана в последние несколько дней новостей наибольшее внимание привлекло решение движения «Талибан» приостановить мирные переговоры. В распространенном в четверг заявлении, связанном, вероятно, с визитом в Афганистан министра обороны США Леона Панетты, говорится, что решение принято в связи с тем, что были выдвинуты, цитирую, «недопустимые требования». Более подробно о возникших проблемах «Талибан» не упоминает, однако Вашингтон в распространенном документе был назван ненадежным, неконкретным и не имеющим ясности. «Талибан» назвал бессмысленным и диалог с правительством президента Афганистана Хамида Карзая. Главный смысл трехсторонних переговоров между «Талибаном», афганскими властями и Соединенными Штатами был обмен 5 талибских лидеров, ныне заключенных в тюрьме Гуантанамо, на несколько находящихся в плену у талибов граждан западных стран. Решение «Талибана» о приостановлении переговоров анализирует высокопоставленный сотрудник Пентагона Элли Краковский, с которым побеседовал мой коллега Евгений Аронов.
Главное то, что по оценке талибов и их пакистанских спонсоров, стратегическая обстановка в Афганистане складывается в их пользу. И за счет тактических уловок, то начиная переговоры, то внезапно прерывая их под тем или иным предлогом, они пытаются лишь еще больше деморализовать администрацию Обамы. По мнению моего собеседника, переговоры с Талибаном были обречены на провал с того момента, когда Белый дом объявил о поэтапном выводе американских войск из Афганистана, а затем еще и установил точные сроки прекращения их участия в боевых операциях. Элли Краковский, как и многие другие эксперты, не верит в то, что «Талибан» вообще серьезно относится к переговорам. На их взгляд, имитируя переговорный процесс, он лишь манипулирует Западом, порождая у него иллюзию возможности мирного разрешения конфликта. Талибы и их покровители в Пакистане играют в игру, которую еще давно прекрасно освоили левые радикальные движения. Имитация переговоров, замечает Элли Краковский. Они не будут делать серьезных попыток договориться, если считают, что победа и так достанется им без всяких компромиссов. Они эксплуатируют слабость Запада, которая исходит из того, что пушки замолкают, когда наступает черед дипломатии. Их позиция иная. Дипломатия не прекращается, когда начинают грохотать пушки, а наоборот, активизируется. Объективно, Североатлантический союз добился в Афганистане немалых успехов, однако, как отмечают некоторые аналитики, афганские военачальники разуверились в твердости Запада, боевой дух их армии ослаблен, и не исключено, что ситуация в стране выйдет из-под контроля, независимо от того, что предпримет международный воинский контингент за время, остающееся до прекращения его участия в боевых действиях.
Это был Евгений Аронов. Эксперты сходятся во мнении, что события в Афганистане отразятся на дальнейших планах международной коалиции. Президент Хамид Карзай на встрече с министром обороны США Леоном Панеттой призвал за год до намеченной ранее даты вывести силы НАТО из Афганистана. До конца 2013 года, по его словам, должна завершиться полная передача контроля над обеспечением безопасности афганским силовым ведомствам. Карзай также призвал вывести военнослужащих сил международной коалиции из населенных пунктов и обеспечить выполнение их обязанностей на военных базах. Карзай также обратил внимание на протесты, усилившиеся после того, как стало известно, что американский сержант, застреливший по непонятным причинам 16 мирных жителей, был перевезен из Афганистана на одну из военных баз в Соединенных Штатах. Министр обороны США Панетта так реагировал на его слова.
В предстоящие месяцы нас еще ждут испытания. Это война. Будут, конечно, и другие инциденты, связанные с насилием. Но главный вопрос, как мы будем на них реагировать, как мы справимся с подобными проблемами и как мы сможем продолжать двигаться вперед и расширять наши достижения.
Расследование случившегося в Афганистане убийства мирных жителей продолжается в Сиэтле, рядом с которым расположена военная база, где содержится обвиняемый американский военнослужащий. Его имя не называется. По словам адвоката Джона Генри Брауна, перед тем, как быть посланным в Афганистан, сержант был 3 раза откомандирован в Ирак, где проходил службу в составе размещенного там контингента войск США. Во время последней командировки он получил травму мозга. Браун также сообщил, что в личном деле военнослужащего нет ни одной отметки о нарушении дисциплины, и сослуживцы не ожидали, что может произойти трагедия.
Они были очень шокированы. Сержант никогда не был враждебен по отношению к мусульманам. Жители Ближнего Востока никогда не вызывали у него отторжения. Поэтому они были потрясены тем, что произошло.
В последние дни из Афганистана поступают новые сообщения о проблемах, с которыми сталкиваются силы международной коалиции. По сообщениям кабульской полиции, на одно из зданий в столичном районе Баграми упал вертолет, на борту которого находились турецкие военнослужащие. Погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе несколько афганцев. Есть раненые. Причина авиакатастрофы – технические неполадки. Александра Вагнер, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России направила Великобритании запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Оппозиция намерена в ближайшие дни провести акцию протеста в связи с показом по НТВ фильма «Анатомия протеста», в котором утверждалось, что люди собирались на митинги за честные выборы за деньги. Парламент Молдавии избрал президента страны, 63-летнего судью Николая Тимофти. В Тольятти госпитализировано с отравлением 24 ребенка в возрасте до 2 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Убийство американским военнослужащим мирных афганцев может отозваться и в Соединенных Штатах, предупредили в четверг американские службы безопасности. В совместном заявлении ФБР и Министерства внутренней безопасности говорится о том, что афганский инцидент может способствовать радикализации отечественных экстремистов и привести к акциям против армейских баз, которые рассматриваются ими как законные объекты возмездия за атаки на мирных жителей за рубежом. У спецслужб нет информации о подготовке конкретных акций американскими радикальными группами. Но этот факт наверняка будет использован в пропагандистских целях и может спровоцировать акцию террориста-одиночки. Радикалы внутри страны, а не иностранные группы, представляют ныне наибольшую опасность для Соединенных Штатов. Такая точка зрения превалирует среди специалистов. В конце декабря в специальном докладе Конгресса было заявлено о том, что отечественные террористы представляют крайне серьезную и растущую угрозу для американской армии внутри страны. Вероятность организации террористических акций в США зарубежными группами, по мнению экспертов, в 10 раз меньше, чем акции террористов, выросших в стране. Адвокат Брэдли Мэннинга, обвиняемого в организации самой крупной в истории США утечки секретных военных и дипломатических депеш, в четверг призвал судью прекратить судебное преследование Мэннинга в силу нежелания прокуратуры передать защите все запрашиваемые документы, якобы переправленные обвиняемым сайту WikiLeaks. Согласно законам, умышленное сокрытие обвинением информации от защитников является поводом для прекращения дела. Прокуроры утверждают, что это не так, что защита имеет доступ ко всей необходимой информации. Они, в свою очередь, добавили к своим обвинениям сведения о том, что обнародованная WikiLeaks информация, полученная им от Мэннинга, была не напрямую использована Аль-Каидой на Аравийском полуострове. Мэннинг обвиняется в передаче WikiLeaks 500 000 конфиденциальных военных докладов и сотен тысяч дипломатических депеш, к которым у него был доступ в качестве служащего разведывательного подразделения в Ираке. Основной аргумент защиты на процессе, как считается, будет состоять в доказательстве того, что всем известная психическая неуравновешенность была причиной действий Мэннинга, и он не должен был быть допущен к работе с секретами. Халатность и непрофессионализм в действиях руководства и полиции Виргинского технологического университета стали одной из причин гибели 30 человек от руки одинокого убийцы. К такому неожиданному выводу пришел суд присяжных, рассматривавших иск, вчиненный университету родственниками двух убитых. Рассказывает Владимир Морозов.
16 апреля 2007 года на кампусе Технологического университета штата Виргиния сумасшедшим студентом были застрелены 32 и ранены 25 человек. Затем он покончил с собой. Только что закончившийся суд решил, что администрация университета виновна в том, что не оповестила студентов после первых выстрелов в 7:30 утра, когда в общежитии были убиты мужчина и женщина. Предупреждение было разослано по интернету только через 2,5 часа, когда стрелявший зашел в учебный корпус и начал бойню там. Иск университету предъявили родители двух погибших студенток. Присяжные сочли, что если бы администрация действовала быстрее, то многие жизни удалось бы спасти. В свою защиту президент университета Чарльз Стейгер и его помощники говорят, что убитые в общежитии мужчина и женщина были в нижнем белье, поэтому полиция решила, что трагедия, вероятно, произошла на почве ревности и стрелявший не представляет опасности для других людей. Три независимые экспертные комиссии пришли к выводу, что никто не мог предвидеть массовую бойню. Тем не менее, суд признал администрацию виновной и обязал ее выплатить каждой из двух семей по 4 миллиона долларов. Хотя в штате Виргиния существует закон, по которому размеры подобных выплат не должны превышать 100 тысяч. Ранее обе семьи погибших студенток отказались от доли в 11 миллионах долларов, выделенных пострадавшим. Вот что говорит Лори Хаас, мать одной из девушек, которая была ранена во время стрельбы и, к счастью, выжила. Обе семьи, и Прайс, и Петерсон, с самого начала говорили, что речь идет не о деньгах, а о том, чтобы докопаться до истины. И это им удалось. Суд заявил, что в университете уже в 7:30 утра знали, что два человека стали жертвами налетчика, и что его еще не удалось задержать. Об этом никого не оповестили. По окончании процесса некоторые родители пострадавших выразили удивление, что к ответственности не были привлечены конкретные официальные лица. Ряд консервативных наблюдателей считают, что судебное решение усилит движение с требованием позволить студентам приносить с собой на кампус заряженное оружие. Более 50 разрешающих это законопроектов были выдвинуты в 7 штатах за 5 лет со времени трагедии в Виргинии. Ни один из законопроектов не был принят, даже в таком, так сказать, ковбойском штате, как Техас.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и в завершении этого информационного часа немного поговорим о спорте. Начинается чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Первая гонка сезона «Гран-при Австралии» состоится в это воскресенье, 18 марта, в Мельбурне. Сегодня прошли первые свободные заезды. От чемпионата в этом году ждут особой остроты. В нем участвуют 6 чемпионов мира, чего не бывало никогда. Это четвертая часть стартового поля. Некоторые изменения в техническом регламенте, хотя и не революционные, могут по оценкам уменьшить отрыв лидеров команды Red Bull от других ведущих команд McLaren, Ferrari и Mercedes. В прошлом сезоне, хотя практически каждая гонка сопровождалась острой борьбой, судьба титулов была решена довольно рано. Их завоевали Red Bull и лидер команды Себастьян Феттель. О том, повлияет ли на остроту борьбы присутствие 6 чемпионов, говорит эксперт по Формуле-1, обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Ольга Линде.
Если бы у всех этих 6 чемпионов мира были примерно одинакового ранга автомобили, то, наверное, это было бы нечто потрясающее. Но, к сожалению, в Формуле-1 таких чудес не бывает.
А как вы оцениваете разницу в автомобилях сейчас у ведущих команд?
Знаете, слишком сложно что-либо говорить. Сейчас в Формуле-1 серьезно ограничено количество тестов, в том числе тестов зимних. И в этом году их было всего 12 тренировочных дней. За такой короткий срок, в принципе, увидеть что-либо определенное даже специалистам невозможно. Можно сделать только какие-то так приблизительные намеки. Видно, что скорость по-прежнему присутствует у Red Bull'ов. Видно, что в принципе хороши Макларены. Видно, что теоретически способны очень хорошо прибавить в сравнении с прошлым годом Мерседесы. Что примерно на том же уровне Форс Индии и Заубера. Что теоретически выглядит гораздо более быстрый Лотус, который в прошлом году был Рено. Как всегда, проблемы на тестах у Феррари. А сказать что-либо более актуально, вот кто из этих команд и представляющих их гонщиков с самого начала чемпионата вклинится в борьбу за лидерство, я думаю, что это даже сами гонщики, даже они не решатся дать настолько серьезный прогноз. Тем не менее, очень многие наблюдатели считают, что в этом году будет несколько более интересно.
Давайте немного поговорим о России в Формуле-1. Виталий Петров потерял место в «Лотусе», точнее, в команде, которая стала «Лотусом», и после такого периода, когда вообще было непонятно, останется ли он в Формуле-1, наконец он нашел место в «Кеттерхеме». Кеттерхэм — это, конечно, команда аутсайдер, которая сейчас надеется только прибиться к середнякам. Как вы оцениваете перспективы Петрова при этом переходе?
У меня по жизни сложилось убеждение, которое, правда, к современной Формуле-1 имеет очень маленькое отношение. Для того, чтобы пилот стал по-настоящему классным, он должен начинать не в ведущей команде, а в команде аутсайдера. это работа в аутсайдере, это совершенно иная школа, чем команда-лидер. В команде-лидер ты садишься в машину, которая во многом является самовозкой. Наверное, это грубо прозвучит, но однажды Найджел Мансел про свой автомобиль Вильямс 92-го года, на котором он выиграл в «Ани Ворот», он сказал, что такой машиной способна управлять даже обезьяна. Это грубо звучит, но тем не менее в этом есть определенная правда. И для того, чтобы человек мог сполна отточить собственные пилотские навыки и в конце концов даже просто понять, на что он действительно способен он, а не машина, нужно начинать, конечно, с команды аутсайдеров. К сожалению, нынешняя Формула-1 фактически этого не позволяет. То есть, если ты сел в команду аутсайдера, будет все зависеть от очень-очень-очень-очень большой доли удачи, если на тебя обратят внимание. Потому что это стало бизнесом, сажать в свои быстрые, хорошие машины, достаточно обкатанных, проверенных и выдрессированных тобой гонщиков, это стало просто-напросто выгодно. А невыгодно, знаете, рисковать. То, чем, кстати, занимается по-прежнему Питер Заубер. Этот человек не боится рисковать, этот человек не боится сажать за руль своих автомобилей новичков не потому, что они приносят ему деньги, а потому, что он видит в них какую-то божью искру. Поэтому я думаю, что в некотором роде то, что сейчас предстоит пройти Виталику, это хорошо. С другой стороны, конечно же, пересаживаться из машины, которая, несмотря даже на свои неудачи, была твердым середняком, а в этом году вроде бы как обещает быть поближе к лидерам, в команду, которая будет, видимо, как принято говорить, быстрейшая из самых медленных, это, конечно, в определенном смысле шаг назад и в определенном смысле это обидно. Но, с другой стороны, нужно обязательно не позволить себе забыть о том, что просто даже задержаться в Формуле-1 и не прервать свою карьеру в нынешних современных обстоятельствах – это большая удача. В этом смысле Петрову, конечно, повезло. Как он будет выглядеть в этой команде в сравнении с таким опытным, умелым человеком, как Хетти Ковалайнен, лично мне будет посмотреть очень интересно. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы российский человек в Формуле-1 ездил не в хвосте. Но, знаете, как говорила моя бабушка, слишком хорошо – тоже нехорошо.
И еще один вопрос о Марусе Рейсинг, команде, которая ездит под российским флагом. Когда-то ставилась задача, чтобы эта команда достаточно сильно выступала во время российского этапа в 2014 году. Как вы считаете, есть шанс у этой команды дорасти до первой десятки?
За 2 года вряд ли. Таких чудес в Формуле-1, к сожалению, не бывает. Я думаю, что добраться где-то до середины пилотона, еще у Маруси, конечно, есть, но стать, например, на одну ступень с Феррари, Ред Буллом, Маклареном, даже Лотусом, Мерседесом или Заубером, мне кажется, что нет. Но, тем не менее, все-таки нужно оставаться оптимистом, особенно зная стратегический талант и пробивные качества Николая Фоменко. Я думаю, что быть где-то в середине пилотона к 2014 году, если все будет складываться успешно, то, наверное, у Маруси есть этот шанс.
Эксперт по Формуле-1, обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Ольга Линда. Беседа с ней о начавшемся сезоне Формулы-1 завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об отказе несистемной оппозиции обсуждать президентские предложения политической реформы, о найденных в поселке в Удмуртии химических отходах, о предложениях по новому порядку помилования в России, о пикете в поддержку эколога Сорена Газаряна и о трауре в Бельгии по погибшим детям. В обзоре западных газет вас ждет также рубрика «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» и «Новости экономики». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ковальчук, любимый физик Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Семен Мирский о президентской предвыборной кампании во Франции.
В блогах Свободы.
Блогер Александр Неймарк. Депутат Бурматов волнуется о Зюганове.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.